Глава вторая. Пропавшее завещание. Темно-синий автомобиль с откидывающимся верхом несся по проселочной дороге. Нэнси мрачно усмехалась. «Ох, и сильно же я превышаю скорость!» — думала она. «Но мне почти хочется, чтобы меня остановил полицейский. Я бы ему рассказала обо всем, что случилось с бедными сестрами Тернер». Она старалась вглядываться в отпечатки шин. Мебельный фургон обязательно должен был оставить на грунте следы. Проехав еще несколько километров, она пришла в смятение. Взору ее открылся V-образный перекресток, от которого лучами расходились две автострады. У обеих было асфальтовое покрытие, и, стало быть, на отпечатки колес рассчитывать не приходилось. И разве могла Нэнси догадаться, какую из дорог выбрали жулики? — Вот тебе и на, — вздохнула девушка. — Как же теперь поступить? В конце концов Нэнси пришла к заключению, что самым разумным будет поехать по дороге, ведущей в Ривер-Хайтс. Она знала, что в нескольких километрах отсюда на пути у нее окажется полицейское управление. — Там я остановлюсь и сообщу о краже. Она продолжала высматривать мебельный фургон. Ей запомнилось, что машина была угольно-серого цвета. «Если бы я поглядела на номерной знак или хотя бы прочла название фирмы, которой она принадлежит», — говорила себе Нэнси удрученно. Переступив порог полицейского управления, девушка изложила обстоятельства ограбления, а также ту скудную информацию о подозреваемых, которой располагала. Офицер пообещал ей сию же минуту объявить розыск воров. Нэнси поехала домой, размышляя о Тернерах и невзгодах их одолевавших. Самого Ричарда Тоффема она не знала, но была знакома с его женой и дочерьми. Заносчивые сверх меры и без малейших на то оснований, все трое пользовались дружной нелюбовью городских лавочников. Аду и Изабел в школе тоже терпеть не могли. Обе девушки говорили исключительно о деньгах, о положении в обществе, и ничего, кроме неприязни, соученикам не внушали. «Неужели нет способа сделать так, — сокрушалась Нэнси, — чтобы Тернеры получили часть денег Кроули? Поговорю с папой», — решила она в конце концов. Через 5 минут девушка загнала машину в двухместный гараж и торопливо зашагала к дверям кухни. Принадлежавший Карсону Дрю большой дом красного кирпича стоял на порядочном удалении от улицы в окружении высоких густолистых деревьев. «Добрый день!» — открывая дверь, приветствовала Нэнси полная женщина с приятным лицом. Это была Ханна Груин, домоправительница, много лет помогавшая воспитывать Нэнси, с тех самых пор, как умерла родная мать девушки. Обняв ее за плечи, Нэнси спросила: «Папа дома? Я видела в гараже его машину». «Твой папа в гостиной, а обед будет готов через несколько минут». Нэнси зашла поздороваться с отцом, высоким красивым мужчиной, а потом побежала вымыть руки и причесаться. Вскоре вся троица села обедать. За едой Нэнси поведала о своем приключении. «Какие хитрые ворюги!» — рассердилась Ханна Груин. «Только бы полиция их поймала!» «Да, они ловко воспользовались доверчивостью сестер Тернер», — заметил мистер Дрю. «У Мэри и Эдны серьезные денежные затруднения», — сказала Нэнси. «Разве не обидно, что Джоси Кроули так и не включил в завещание ни сестер Тернер, ни остальных родственников, нуждающихся в помощи?» Карсон Дрю ласково улыбнулся своему единственному чаду. «Разумеется, обидно. Но если не обнаружится более поздний документ, все так и останется, как есть». «Тернеры считают, что другое завещание существует», — проговорила Нэнси. «Вот было бы замечательно, если бы оно нашлось». «Конечно, замечательно», — согласилась с ней Ханна. «В городе всем известно, как скверно относились к Джоси Кроули, миссис Тоффом и ее дочке перед тем, как старик умер. Единственное их оправдание — это то, что странности и чудачества Джося терпеть и вправду было нелегко». «Тоффемы, по моим сведениям, не были замечены в склонности к милосердию и доброте», — — усмехнулся мистер Дрю. Тем не менее, они все-таки дали Джося пристанище. «Только потому, что собирались унаследовать все его денежки», — парировала это замечание Ханна. «На месте Джося я бы там и дня не осталась», — домоправительница вздрогнула. «Правда, на старости лет люди боятся перемен, поэтому, наверное, ему было легче смириться, чем двинуться с места». Она еще раз сказала, что про дурное обращение Тофомов с мистером Кроули ходили разговоры по всему городу. Нэнси не знала Джося лично, но часто встречала старого джентльмена на улице и в глубине души привыкла считать его симпатичным и доброжелательным человеком. Жена Кроули умерла от гриппа во время эпидемии, и с тех пор он жил то у одних, то у других родственников. По слухам, все они рассказывали, что он щедро оплачивал свое житье у них и сверх того осыпал родных благодеяниями. Они, в свою очередь, относились к нему по-доброму и, будучи сами весьма небогаты, старались, чтобы Джося жилось у них как можно удобнее и приятнее. «Папа, расскажи мне все, что тебе известно о мистере Кроули», — настойчиво попросила Нэнси. По словам адвоката, старик в свое время публично объявил, что в завещании намерен обеспечить средствами к существованию нескольких достойных того родственников и друзей. Потом, за 3 года до смерти Джося, Тофомы, прежде к нему совершенно равнодушные, внезапно резко изменили поведение. Они принялись умолять старика переехать к ним. В конце концов, тот согласился. Вскоре после того, как Джося Кроули поселился у Тофомов, мистер Дрю услышал, что он намерен отказать им все свое состояние. «Несмотря на слабое здоровье, — вспоминал адвокат, — мистер Кроули долго оставался в хорошей форме, был деятелен и энергичен. Однако время шло, он понемногу дряхлел и даже внешне выглядел все более немощным и подавленным. Он по-прежнему жил у Тофомов, но вокруг шептали, что старик то и дело потихоньку ускользает из дома, чтобы навестить друзей и родственников, и что он собирается изменить свою последнюю волю. «Значит, где-то лежит новое завещание», — воодушевилась Нэнси. Мистер Дрю пожал плечами и продолжил свой рассказ. Настал день, и Джося Кроули сразила смертельная болезнь. Перед самым концом он попытался что-то сообщить лечившему его врачу. Но тот, кроме слова «завещание», ничего разобрать не смог. После похорон Джося обнаружили только один документ, в соответствии с которым все солидное состояние покойного переходило Тофомам. «Папа, а ты не думаешь, что мистер Кроули хотел поставить доктора в известность, что существует второе завещание, которое он спрятал в такое место, куда Тофомам не добраться?»
«Вполне вероятно», — ответил адвокат. «Возможно, он в конце концов надумал оставить деньги тем родственникам, что были к нему добры и внимательны. Надумать-то надумал, но судьба, как видишь, сыграла с ним скверную шутку».
«А как, по-твоему, кто-нибудь пытался отыскать новое завещание?»
«Наверняка я это знать не могу, но... полагаю, что, скорее всего, кто-то пытался. Если оно вдруг обнаружится, Ричард Тофом сделает все, чтобы его опротестовать. Наследство большое, но Тофом и не те люди, чтобы с кем-то делиться».
«А теперешнее завещание нельзя опротестовать?»
«Обойденные родственники, кажется, подали иск в суд на том основании, что покойный обещал оставить завещание в их пользу и не раз говорил об этом. Но пока нет тому подтверждения, дело, боюсь, не сдвинется с мертвой точки».
«Но Тофомы и так не обижены судьбой», — вознегодовала Нэнси. «Денег у них хватает. Это и нечестно, и несправедливо».
«Это может быть в самом деле несправедливо, но абсолютно законно», — возразил дочери мистер Дрю. «И тут, к сожалению, ничего не попишешь».
«Бедная Джуди. Бедные ее тетушки!» Нэнси вконец расстроилась.
«Эта ситуация повредила не только твоим Тернерам», — заметил адвокат. Есть и другие люди, на судьбе которых она отразилась самым пагубным образом. Например, две молодые женщины с Ривер-Роуд. Не знаю, как их зовут. Насколько я понял, они не состояли в родстве с мистером Кроули, но он относился к ним с величайшей любовью. Кажется, они-то и затеяли борьбу с Тофомами. И, вероятно, тратят на это собственные деньги. Впрочем, точно я ничего не знаю. Нэнси погрузилась в молчание. Что-то неизъяснимое подсказывало ей, что за историей с завещанием старого Джося скрывается глубокая тайна. «Папа, а ты сам веришь в то, что мистер Кроули написал новое завещание взамен первого?»
«Ты мне прямо перекрестный допрос устраиваешь, не хуже судебного следователя», — запротестовал мистер Дрю. Лицо его при этом выражало явное удовольствие.
«Откровенно говоря, Нэнси, я и сам теряюсь в догадках. Но, видимо, произошло что-то такое, что заставило Кроули изменить свою последнюю волю».
«Ну, говори, пожалуйста, говори дальше!» — нетерпеливо воскликнула Нэнси.
«Видишь ли, примерно год тому назад я случайно оказался в Первом национальном банке одновременно с Джося Кроули и Генри Ролстедом.
Это тот адвокат, который занимается завещаниями и вообще наследственными делами?» — спросила Нэнси.
«Именно. Так вот, я, естественно, не имел ни малейшего намерения прислушиваться к их разговору, но несколько слов до меня нечаянно донеслись, и я понял, что они обсуждают чье-то завещание. Кроули условился с Ролстедом, что зайдет к нему в контору на следующий день».
«Господи!» — вскричала Нэнси, донельзя взволнованная. «Так это же и означает, что мистер Кроули составил новый документ, правда?
Но тогда почему мистер Ролстед не сообщил о нем после смерти Джося?»
«Причин тут, возможно, несколько», — ответил адвокат. «Во-первых, он мог так и не получить из рук Кроули это новое завещание. А во-вторых, даже если и получил, мистер Кроули имел полное право снова передумать и порвать его на мелкие клочки».
Прежде чем продолжить разговор, Нэнси доела вкусный молочный пудинг, приготовленный Ханной. Потом задумчиво поглядела на отца.
«Папа, мистер Ролстед твой старый друг, верно?»
«Верно. Старый друг и однокашник. Мы вместе учились в университете».
«Тогда, пожалуйста, спроси его, получил ли он завещание мистера Кроули или нет, и не располагает ли он сведениями, которые прольют свет на эту тайну».
«Видите ли, юная леди, это поставит меня в весьма щекотливое положение. Генри может посоветовать мне не лезть не в свое дело».
«Ну, папочка, ты же знаешь, что он так не ответит. Вы ведь близкие друзья, и он поймет, что у тебя к этому делу особый интерес. Спросишь? Спроси, я тебя очень прошу».
«Я знаю, ты стараешься помочь людям в беде», — задумчиво проговорил адвокат и умолк на несколько секунд. «Ладно, приглашу я, пожалуй, мистера Ролстеда пообедать со мной завтра. И уж тогда...»
«Чудесно!» — снова нетерпеливо прервала отца Нэнси. «Лучшей возможности выяснить, что ему известно о предсмертной воле Кроули, и придумать нельзя».
«Договорились. Надо только условиться с Ростедом о времени и месте. Ну, а ты сама не хочешь присоединиться к нам?»
Лицо Нэнси засветилось от радости.
«О, папа, конечно! Спасибо тебе большое!
Хорошо бы вы договорились именно на завтра, чтобы нам не терять зря времени на поиски. Вдруг вовсе и нет никакого второго завещания».
«Нам?» – рассмеялся мистер Дрю. «Ты хочешь сказать, что могла бы всерьез заняться розысками исчезнувшего документа, если, разумеется, мистер Кроули его все-таки составил?»
«Могла бы. А почему нет?»
Глаза девушки сверкали в предвкушении необыкновенных событий.